Еще раз вас всех приветствую, также наших слушателей, которые смотрят. Мы находимся сейчас в послании к римлянам, так что давайте откроем это послание. Будем дальше продолжать размышления. Мы находимся в 12 главе, и мы в прошлый раз читали первый стих. Я хочу, чтобы мы продолжили наше размышление. Это я хочу назвать наше святое призвание, или призвание наше к святой жизни. Апостол Павел здесь пишет, послание к римлянам, 12 глава, 1 стих. «Итак, умоляю я вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву Богу, жертву живую, жертву святую, жертву благоугодную для разумного служения вашего». 1-11 глав послания Римлянам мы детально изучили много духовных истин, которые апостол Павел нам открывает. И много раз мы уже говорили о том, что послание Римлянам является детальное суммирование Евангелия Иисуса Христа, Божий план искупления человечества. Эти истины, они суммируется нам здесь из всей Библии, начиная с первых стихов «Бытие» и до книги «Откровения». Священное Писание многократно, несколько тысяч раз повторяется выражение «Так говорит Господь». Много-много раз говорится, писатель один или другой говорит «Так говорит Господь» через пророка или через слово свое. Святое Писание. Что такое Святое Писание? Святое – это слово, которое говорит нам, что это не земное, это не от размышления или помышления, или оригинал его не из ума человеческого. Пути Господни, Слово Господне, размышления Господни превыше даже нашего ума воспринимать его. Так что Святое Священное Писание, оно богодохновенное написано. Оно для нас полезное. Это является откровение самого Бога человеком. Слово Господне является откровение характера Божия, естество Божие, которое мы, как верующие люди, теперь воспринимаем и получили от самого Бога. Священное Писание, откровение, это является требование Божие для человеков, не только для невозрожденных, неверующих людей, но и для нас, верующих. И каждый человек, слыша Слово Господне, должен сделать вывод в своей жизни, потому что он слышит. Кто слышит и верует, приходит к познанию Господа, приходит к искуплению, получает прощение грехов, получает спасение. Это неверующему человеку. А для нас, которые познали Господа, для нас, которые называем себя верующими, для нас, которые являемся детьми Божьими, теперь мы имеем вывод, который мы должны сделать. И этот вывод является, чтобы мы полностью посвятили свою жизнь как жертву. Полностью, чтобы наша жизнь принадлежала к Богу. Или в 6 главе апостол Павел пишет римлянам, чтобы все члены нашего тела, каждая часть нашего тела была полностью посвящена Богу, как инструмент, как орудие, которое Бог мог бы употреблять для своей славы. Инструмент праведности там написано. Мы когда смотрим на инструмент музыкальный, или когда мы смотрим на инструмент, который, может быть, на фабрике где-то потребляется, или станок, что бы мы ни потребляли в нашей руке, сестры, когда вы на кухне что-то готовите, та посуда, которую вы потребляете, все, что мы потребляем, мы можем его потреблять для одной из двух целей. Это может быть сделано, чтобы принести Богу славу. Или это может быть сделано просто для нашего употребления. Если это для нашего употребления, много чего оно доброе, оно полезное, мы должны жить, мы должны работать в этой жизни. Но цель наша должна быть, чтобы это было и приносило славу Господню, Господу. Так что есть вечные последствия всем нашим поступкам. Есть вечные последствия тем людям, которые, не зная Бога, слышат Слово Его и отвергают Его. И есть вечное последствие тем из нас, которые называемся и носим имя Господня, когда мы не полностью посвящены Господу, когда мы себя в жертву Богу не отдали в Его распоряжение, чтобы Он был Господь в нашей жизни. Так что то, что апостол Павел нам здесь хочет сказать в этом тексте, является, что жертва, наша жизнь, она должна быть живая. Наша жертва должна быть святая, другими словами, неподобная к той жизни, которой мы когда-то, однажды, прежде нашего спасения жили. И наша жизнь должна быть результатом благоугодно Богу. Другими словами, она должна быть такова, что Бог ее может принять. Помните, в Старом Завете, когда еврей желал принести в жертву Господу овцу или козла, или тельца, или еще что-нибудь, оно должно было быть посвящено полностью Богу. Но чтобы Бог его принял, оно должно было бы быть без пятна и без порока. Полностью, полное предание, отдание. Все Писание учит нам эту истину, что мы не принадлежим себе, а мы принадлежим Богу. Бог нас купил драгоценной ценой крови Иисуса Христа. Каждое послание в Новом Завете, каждый писатель подчеркивает своими выражениями эту истину. В Римлянам мы много раз встречали такие тексты. Но дальше, когда мы посмотрим на Новый Завет, коротко хочу нам напомнить некоторые тексты, которые говорят нам за нашу жизнь, которая посвященная как жертва Богу. Первое послание Коринфянам, 16 глава, апостол Павел пишет в 13 стихе. «Братья мои, бодрствуйте и стойте в вере». О чем это говорит? Это говорит о муже веры, о верующих людей, о нас, которые отдали свою жизнь Господу. Правда? Она принадлежит Богу, мы стоим. Второе послание к Коринфянам, 13 глава. «Впрочем, братья мои, радуйтесь и усовершайтесь». Что значит, чтобы мы усовершались? Это процесс. Это процесс нашего духовного возрастания, когда мы становимся ежедневно все более и более и более похожи на Господа нашего Иисуса Христа. Это преображение происходит, когда мы впитываем в себя Слово Господне, которое в послании к Колоссянам написано, Слово Господне, да, пребывает у вас обильно. Обильно это слово говорится с богатством. Много. Послание Галатам, 5 глава, апостол Павел пишет, поступайте по духу, и тогда вы не будете жить по плотскому или в плоти вашей. Послание к Ефесянам, апостол Павел пишет, я узник Господа Иисуса Христа, умоляю вас, чтобы вы ходили достойно звания вашего. Наше звание, это вот, чтобы мы отдали себя в жертву Господу. Свою жизнь положили перед Господом на жертвенник. Послание к филиппийцам. Апостол Павел говорит, что я стремлюсь к цели. Правда? Какой цели? Высшего звания. Наше звание от Бога. Оно не от мира. Каждый из нас имеет какую-то специальность. Мы говорим, это моя карьера. Или иногда люди задают вопрос и говорят, какая ваша специальность или ваше звание в мире. Да, один говорит, я доктор, я профессор, я учитель, я такую работу имею или такую. Апостол Павел говорит, цель наша, к которой мы должны стремиться, это является то звание, та жертва, полная отдача Господу, чтобы она была живая, святая, благоугодная Богу. Послание Колоссянам, 3 глава, 5 стих, как апостол Павел там пишет, говорит, умерщвляйте земные члены ваши. Это наше тело. Разум наш, глаза, уши, руки, ноги, правда? Это наши члены, которые мы должны Господу отдать в Его распоряжение, чтобы Он господствовал над нашим грешным телом, чтобы мы имели победу над грехом, чтобы не грех царствовал над нами. Мы недавно проходили послание фессалоникийцам с братом, и первое, и второе послание. В первом послании апостол Павел говорит, что сим братьям мы просим и умоляем вас Господом Иисусом Христом, чтобы вы, принявшие от нас, вы знали, как должно вам поступать и угождать Богу. Какая должна быть наша жертва Богу, наша жизнь? Она должна быть благоугодная Богу. Мы должны знать, как себя вести, или как нам поступать, как нам ходить перед Богом в этом мире. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, 11 стих. «Для сего мы и молимся всегда за вас, чтобы Бог нас соделал достойными». Какого звания? По-русски просто говорится «звание». Интересно, по-английски акцент ставится. Говорит, чтобы мы были достойны этому званию. Правда, мы можем быть верны тому званию, которое мы в мире имеем, моей карьере, моей работе. Но самое главное, Господь призывает нас, чтобы мы были достойны и ходили тому званию, оно высшее. Дальше Тимофею послание в первом и втором апостол Павел пишет, «Сын мой Тимофей, говорит, я тебе пишу, чтобы ты воинствовал согласно с тем пророчеством, которым было о тебе сказано». Что значит воевать? В бой вступать. Послание Ефесянам апостол Павел говорит, оденьтесь во все оружие Божие, чтобы вы сражались силами адскими в преисподней, которые мы не видим, которые окружают нас в преисподней. И чтобы когда эта борьба окончилась, чтобы когда Господь смотрит на нас, чтобы мы как верный воин стояли. Не лежали ранеными там на бою, но чтобы мы стояли. Повторно там в 6 главе послания Ефесянам апостол Павел употребляет слово «стоять, стоять, стойте». Это говорит за жертву эту, победоносную жертву и жизнь в Иисусе Христе. Второе послание Тимофея, 2 глава. Мы должны так жить, чтобы наша жизнь была тихая и безмятежная. О чем это говорит? Это говорит за святую жизнь, которая, она благоугодная Господу, приемлена Божия. Это жертва наша жизнь, чтобы Господь ее мог воспринимать. Дальше послание Тимофея апостол Павел пишет, говорит, ты человек Божий, убегай зла, все, и наоборот, что делай? В чем преуспевай? Преуспевай в правде. Это слово «правда» это обозначает праведность. Преуспевать – это не только говорить, чтобы мы жили, но чтобы мы сверх были того стандарта, который в мире мы находим. Преуспевай. Иметь успех в жизни, мы в нашей карьере, в том звании, которое мы имеем, мы должны преуспевать. Мы должны, как верующие люди, там, где мы работаем, там, где мы занимаемся, там, где мы живем, везде, где мы бываем, мы должны преуспевать, чтобы наша жизнь была примером для тех, которые окружают нас. Вот это является жертва наша Богу, когда она полностью, наша жизнь отдана Господу, чтобы она была живая, чтобы она была святая, неподобна на мир. Дальше. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит, подвязайся каким подвигом веры? Добрым. Что значит доброе? Есть подвиг, который, может быть, не приносит нам блага. Апостол Павел пишет, все мне позволительно, но не все мне полезно. Упражнения физические, правда? Спортсмены. Недавно умер человек, Джек Лалейн, может быть, вы слышали, был такой человек, который всю жизнь посвятил он спортсмен был. Он и плавал, каждый день он 8-10 часов, каждый день упражнялся физически. На послании к евреям написано, положено человеку однажды, в один день умереть, и тогда предстать перед Богом. И какая ему польза пришла, если он предстал перед Богом, не знавши Бога, правда? Апостол Павел пишет, упражнение физическое, оно имеет временную пользу. Я не говорю, чтобы мы пренебрегали наше тело, как у некоторых есть привычка. Мы должны здорово питаться. Мы должны смотреть за собою. Но это не самое главное в жизни. Главное упражнять нашего духовного человека. Если можно такой пример взять, знаете, те, которые поднимают гири и вес, они становятся такие крепкие, сильные, правда? Силы имеют. Чтобы мы духовно стояли и были крепкие мужи веры, правда? Апостол Павел пишет Тимофею, подвязайся добрым подвигом веры. Второе послание Тимофея, 1 глава, 9 стих, говорится, Иисус Христос, Он спас нас и призвал нас званием святым. Есть высшее звание, которое от Бога, и есть святое призвание. Правда? Это говорит о том, что то призвание, которым Бог нас призвал, избрание наше к святости, оно отличается от мира. Второе послание Тимофея, 2 глава, 1 стих, апостол Павел пишет Тимофею, говорит, укрепляйся, сын мой. Что значит укрепиться и быть крепким в вере? Это говорит за святую жизнь, которая благоугодная Богу. Господу не угодно, чтобы мы были слабые, немощные. Ради этого апостол Павел пишет, когда вы приходите к столу Господнему, испытывайте себя. Дальше во второй главе Тимофея, второе послание апостол Павел сравнивает нашу жизнь, нашу борьбу духовную с воином, правда? И апостол Павел говорит Тимофею, быть каким воином? Говорит, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Что значит добрый? Good по-английски написано. Достойный, достойный. Дальше там говорится за тех, которые подвязаются. Опять-таки это говорится за тех, которые в Олимпиках готовились. Мы видим тут, когда они готовятся на эту Олимпиаду, правда? Или на марафоне, который тут нам трафик перебивает иногда, когда мы едем на собрание, правда? Но как они стремятся, как они хотят приготовить тело свое. Братья и сестры, апостол Павел умоляет здесь нас, он говорит, братья мои, ради милости, милосердия Божия, посмотрите, что Бог сделал для нас, отдайте себя Господу, это благоугодно Ему, старайтесь. Дальше там говорится за земледельца в послании Тимофея. Как он готовит почву, поля свои к приниманию семени. Как? Говорится, он трудится. По-английски написано hard work. Усилие приложить. Жертву себя отдать Богу, чтобы она была живая, святая, благоугодная, надо усилие приложить. Послание к Тита, дальше, следующее послание. Благодать Божия явилась, которая спасает человеков. И что она нас учит? Чтобы мы праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Что это говорит? Это говорит за жертву нашу, что мы отдали себя полностью Господу. Послание Филимона, там совсем маленькое, коротенькое письмо. Апостол Павел пишет этому брату в Господе. Если вы неосторожно будете листать Библию, вы его даже не заметите там, правда? И там в наставлении апостол Павел пишет, говорится, «Я уверен, что ты сделаешь более, чем я тебя прошу сделать». Что значит, чтобы он исполнил еще больше? Это значит, чтобы он в жертву себя отдал. Не свои чувства, не то, что он имел потерю от этого раба, который украл у него, а чтобы он как старший брат во Христе поступил, правда? Послание к евреям, следующее послание. Писатель там пишет, братья мои святые. Какие братья? Святые. Вы участники в небесном звании. Это говорит за эту жертву. Иаков, послание Иакова. Брат Иисуса Христа, который уверовал после воскресения, когда Иисус явился ему. Апостол Павел пишет нам, Коринфянам, говорит, Иисус, когда воскрес, он явился многим, и он явился своим братьям, Иакову и Иуду, которые написали послание в Новом Завете. Что пишет Иаков? Он говорит, отложите всякую нечистоту. И там целый перечень есть. Что это значит отложить? Это значит наше старое грешное тело в жертву принести, умертвить его, Господу его отдать на распоряжение. И дальше Иаков пишет, не будьте только слышатели слова, но исполнители слова Господнего. Что значит исполнять слово Господне? Это обозначает отдать себя в жертву Господу, чтобы наша жизнь была живая для Бога, святая, благоугодная. Следующее послание, послание Петра и первое, второе. Апостол Петр пишет в первом послании, первая глава. «Припоясав чресла ума вашего, наш разум, о чем он думает и размышляет, упражняется о чем? Это жертва наша». Дальше апостол Павел. «Сами вы, пишет, апостол Петр пишет, сами вы будьте святы, потому что Господь сказал, я свят, подражайте меня». Второе послание Петра, первая глава, апостол Петр пишет, братья мои, более и более старайтесь. Больше и больше и больше, все выше, все ближе к Господу. Правда, мы поем гимн, ближе Господь к тебе, ближе к тебе. Мы только что пели гимн. О, Господь, я Твой. Жертва – это обозначает, что мы себя отдали Богу, посвятили себя Богу. Есть три послания Иоанна. Апостол Иоанн написал, правда? Что пишет апостол Иоанн в первом послании, в второй главе? Он говорит, братья мои или дети мои, пребывайте в Нем. Что обозначает пребывать в Господе? Это значит, чтобы мы были в Нем, чтобы мы умерли для нашей старой жизни и теперь воскресли, как в 6 главе Римлянам апостол Павел пишет, для новой жизни, для обновленной жизни во Христе. Второе послание Коринфянам, 5 глава, кто во Христе, тот новая тварь. Все старое прошло, теперь все новое. Второе послание Иоанна. Иоанн пишет, говорит, я весьма обрадовался, когда я нашел из детей твоих, что они ходят в истине. Что значит ходить в истине? Это значит, что наша жизнь, она живая, святая, благоугодная жертва для Господа. Апостол Иоанн повторяет это в третьем послании своем. Я обрадовался весьма. Это приносило апостолам радость, когда они смотрели на членов церкви, и когда церковь возрастает, когда они видят, что церковь ходит перед Господом, живет для Бога святой, благоугодной жизни. Послание Иуда. Брат Иисуса Христа. Он говорит, вы, возлюбленные братья мои, назидайте себя в святейшее вашей вере. Что это значит? Это обозначает жить для Бога. Все эти тексты, каждый писатель, каждое послание в Новом Завете учит нас, что мы не принадлежим себе, а мы принадлежим Богу. Пару лет тому назад мы говорили о том, что мы рабы. Мы не слуги Господни, а мы рабы. Недавно Джон МакАртур написал книгу на эту тему. Интересная книга. На греческом языке есть большая разница в Новом Завете, в тексте, оригинале. Никогда о верующих людях не употребляется слово «слуга». А весь Новый Завет на греческом языке, когда был написан, потребляет слово «раб». Раб – это тот, который господин пошел на рынок и уплатил цену и купил раба. Раб был в цепях. Кто-то его туда принес и продает его. И господин пришел и уплатил какую-то сумму денег за него. И он тогда берет этого раба себе домой. И этот раб обязан исполнять и выполнять требования и желания и волю господина своего. В нашей культуре, не только в славянской, но в западной и в американской, к сожалению, перевод Библии, особенно на английском языке, потребляется не слово «раб», а слово «слуга». Слуга – это не раб. Слуга – это в нашем современном лексиконе, мы можем сказать, это каждый из нас, который работает. Мы имеем контракт, мы имеем договор, мы соглашаемся работать, чтобы за наш труд потом получить какую-то зарплату. Возмездие за грех – смерть. Мы рождаемся через гены наши, через кровь наша течет грех Адамов, правда? Кому мы принадлежим? Мы принадлежим и живем в царстве сатане, который продает нас на рынке греха. Иисус Христос своей кровью искупил нас и уплатил цену своей жизнью, чтобы искупить нас от этого рынка греха, от цепей этих, освободить нас, которые держали нас. И теперь, апостол Павел пишет нам в 6 главе послания Римлянам, грех теперь не должен господствовать над вами. Иисус нас освободил от этого. И мы теперь Ему принадлежим, мы Его рабы. Мы не свои. А современный менталитет учит нас, что мы слуги Господни. Мы предлагаем Господу нашу услугу, наш труд, наше служение духовное, наше поклонение. Все, что мы имеем, пророк пишет, говорит, как какая одежда запачканная. Предстать перед Господом мы только можем в какой одежде? В чистой, в белой. И где ее можно купить? На каком рынке? Ни в каком магазине. Она дается нам даром, благодатью. И не дай Бог, чтобы кто-то пришел на брачный пир, думая, что он может в своей одежде прийти. Правда? Как тот один человек. Господь его скажет, чтобы его слуга свой сопровождал к двери и вывел его вон. И сказал, отойди от меня в тьму. Так что мы рабы. Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте себя, тело ваше, Богу в жертву. Мы в прошлый раз, в прошлое воскресенье, немножко говорили о том, что апостол Павел здесь делает вывод. Из всего, что мы прочитали в первые 11 глав этого послания, за все духовные истины, которые мы там видим и встречаем, и слышим, о всем, что Бог сделал для нас, какое может быть самая минимальная жертва наша Богу? Мы иногда, рука наша трясется, когда идет тарелка, правда, наше пожертвование. И мы трясемся, чтобы положить туда, правда? А когда идет разговор, чтобы что-нибудь, проект какой-нибудь церковный сделать, или собрать на миссию, или собрать на миссионера, или когда нам надо было какие тут ремонты сделать, правда? Как трудно нам с этим материальным отделиться, то, что мы считаем нашим. Мы в 11 главе читали здесь, что кто может отдать Богу, если он впервые не получил от Бога, правда? Что является самая меньшая, минимальная жертва, пожертвование, которое мы, как верующие люди, рабы Божии, можем отдать Ему? Что может этот раб, которого Господь купил, выкупил, освободил от цепи греха? Что этот раб может отдать своему господину? Все. Брат говорит, все. Правильно. Все. Апостол Павел здесь говорит, это является ваше разумное служение. Наше служение это что? Наше служение – это наше богопоклонение. Это когда мы приходим в присутствие Господне, правда? Но наше присутствие перед Господом, оно не только в воскресенье утром в 10 часов утра, или в 6 часов вечера, или в четверг в 7 часов вечера, или в пятницу в 8 часов вечера. Наше богопоклонение – это ежеминутно, ежесекундно, когда мы ходим перед Господом. Отдайте себя в жертву живую. Это постоянно значит, полностью. Это служение, это слово в первом стихе здесь. Служение – это наше богопоклонение. И оно должно быть разумное. Что значит разумное? От ума. То, что мы продумали. То, что мы взвешали, апостол Павел говорит, все, что для меня было дорого, я почитал за сор, чтобы приобрести превосходство спасения, которое Бог предлагает мне. Послание Ефесянам апостол Павел пишет, не будьте неразумными. Кто из нас желает быть неразумным, правда? Поднимите руку. Никто. Мы хотим быть самым разумным. И Бог из премудрости своей открывает нам эти духовные истины и учит и наставляет нас через апостола, которому он открывает эти слова. Наше разумное или логическое наше богопоклонение. Какая мотивация наша? Служить Богу или отдать себя полностью, посвятить в жертву Господу. Наша мотивация – это является драгоценная цена невинной заместительной жертвы Агнца Божия, который пришел в мир. Первое послание к Римлянам, 6 глава, апостол Павел пишет, говорит, вы куплены драгоценной ценой. Следующая глава, первое послание к Римлянам, 7 глава, апостол Павел пишет, то же самое, вы куплены ценой. Апостол Петр пишет в первом послании, 19 стихе, вы куплены нетленным золотом или серебром. Мы такой гимн поем, правда? Говорит, но чем мы куплены? Драгоценной кровью Иисуса Христа. Это жизнь, о которой мы говорим сегодня. Это звание к святости, которое апостол Павел призывает нас. Можно сказать, оно частично парадокс. Слово парадокс, оно не должно являться в нашем разговоре. Парадокс это то, что иногда кажется необъяснимое. какая-то истина. И в Библии нету парадоксов. Многие отвергают Библию и говорят, что Библия противоречит себя в разных местах. Нету противоречий в Библии. Может быть, нам части Библии непонятны, но это не парадокс. Но эта святая жизнь, она частично является парадоксом. Необъяснимая. Как можно себя отдать в жертву, умерщвлять члены наши и в то же самое время жить для Бога, правда? В Библии есть другие примеры того, что для нас непонятно. Возьмите, например, духовную истину за Троицу. Слово «Троица» мы не находим в Библии. Библия учит нас, что есть один, единственный, живущий Бог, Его имя Иегова. Но в то же самое время Библия учит нас, Бог открывает нам через Слово Свое, которое богодохновенное, что Бог существует в трех лицах. И самый разумный богослов не может это объяснить. Но Слово Господне нас это учит, и мы верим и принимаем это, потому что оно написано в этой книге. И мы не можем объяснить, как мы можем полностью понять, как мы можем умирать для этой старой жизни и в то же самое время жить для Христа. Но эта истина открывается нам в Священном Писании. Послание Ефесянам апостол Павел пишет, вы, будучи мертвы, правда? В 6 главе послания Римлянам говорится, вы умерли для греха и воскресли для обновленной жизни, правда? Наше тело, оно доброе или оно худое? Мы во плоти живем, правда? Наша плоть, она склонность имеет к греху. Она рвется, она тянет нас грешить. Наши глаза желают смотреть на то, что нам не положено смотреть. Наши уши желают слушать то, что не положено нам слушать. Ноги, руки наши желают совершать и делать то, что не положено. Умерщвляйте эти желания, похоти эти, апостол Павел пишет нас. Отдайте их в жертву. Что значит отдать в жертву? Предать смерти, не так ли? Господь сказал в Евангелии от Луки, если кто желает следовать за Мною, отвергни себя. Что значит отвергнуть себя? Мои чувства, пожелания мои. То, что я хочу делать в моей жизни. И наоборот, Господь говорит, отдай себя и положи себя на этот жертвенник. Господь, когда молился, помните, да будет воля Твоя, не моя. Иисус Христос, будучи Богом, будучи Сыном Божиим во плоти, Он исполнял и выполнял волю Господню. Иисус сказал, говорит, кто желает приобрести жизнь свою, должен потерять ее. Что значит потерять и найти? Это кажется парадокс для нас, правда? Но Слово Господне учит, что мы, когда возрожденные, тогда мы можем жить для Господа, и мы тогда можем порабощать грех нашей жизни, иметь победу над ним, потреблять вот эти орудия духовные, Слово Господне, меч духовный, все оружие Господне, которое Он нам дал, чтобы иметь победу над грехом. Все эти тексты, апостол Павел здесь суммирует, говорится, представьте ваше тело в жертву Богу. Мы понимаем слово «представить». Наши сестры приносят и ставят здесь перед нами цветы, правда? Они их принесли, и они их поставили здесь, правда? Это вольный акт. Они сделали, они здесь их представили перед нами. Вы, если ходили в музей когда-нибудь, вы видели там выставку. В Старом Завете, что говорит Господь своему народу? Книга Исход, 23 глава, 15 стих, 34 глава. Говорится, когда вы приходите перед лицо мое, чтобы никто из вас не приходил с пустыми руками. А что приносить в руках наших? Жертву. Помните, лет 5-6 тому назад мы проходили книгу Левит. И там описаны все разные жертвы, которые богобоязненный еврей мог принести Господу. И самая первая жертва. Перечитайте эту главу дома на этой неделе, первую главу книги Левит. Это была жертва всесожжения. Были некоторые жертвы, которые человек мог принести Господу, и священник мог взять в себе часть. И тот, который приносил жертву, мог себе домой взять часть. И собрать свою семью и своих друзей, и праздновать перед Господом, и радоваться перед Господом. Но жертва всесожжения, само слово говорит нам о том, что огонь поедал всю эту жертву полностью. Она полностью принадлежала Богу. Не приходите в присутствие Господу, если вы ваше тело, которое склонность имеет, желание имеет ко греху, если вы его не отдали Господу на его употребление как инструмент праведности. Потому что в руках Господа он будет делать благо из нашего тела. А в наших руках только грех. Правда? В Старом Завете богопоклонение обозначало, что человек приносил живой скот. И священник как ходатай между человеком и Богом должен был эту овцу или тельца умерщвлить и возложить его на этот жертвенник. И эта жертва была мертвая. Но Бог требовал эту кровь, и смерть эту пробовал. В Новом Завете Бог уже от нас не требует жертвы мертвых зверей, а требует, чтобы мы себя умертвили, и наше старое «я», нашего старого человека принесли на жертвенник перед Господом, его присутствие, и посвятили ему. Это тело когда-то умрет, превратится опять в прах. Но для тех, которые знают Господа, оно воскреснет новым телом, которое уже не будет иметь эту склонность к греху, но будет новое, святое, блаженное тело, как Иисус Христос имел. Но сейчас, на наше время, мы должны приносить это тело в жертву Богу, представить его перед Богом. Это говорит дальше во втором стихе, что это включает наши факультеты, наши размышления, наши эмоции. Вы думаете, Авраам не переживал, когда он своего сына приносил в жертву? Не знаю, я бы, наверное, имел разрыв сердца. Я не знаю, если у меня настолько есть веры. Я не знаю, я не могу это сказать. Думаю, никто из нас не может это сказать. А Исаак? Как вы думаете, он, будучи молодым, наверное, крепче, чем отец свой, не имел бы силу уйти, убежать, удрать? Жертву всегда привязывали к жертвеннику, помните? Когда жертвенник по описанию, по образцу, который Бог даровал Моисею, чтобы Аарон, чтобы они там сделали, было четыре угла, и четыре угла были что? Рог. Для чего? Чтобы к нему привязать жертву. Это бы означало, что эта жертва, когда она живая, привязывалась туда, она уже не могла сорваться. Она ложилась туда, часто живая. И тогда ее надо было заколоть. Мы живем. Мы имеем наши желания в нашем
плотском смертном теле, но Бог говорит, положите его на этот жертвенник, и оно раз навсегда должно быть там привязано к этому. Оно должно быть посвящено Богу. Оно должно быть всесожжение, оно должно быть полностью предано Богу, чтобы мы свято жили благочестиво в этом разрушенном мире. Шестая глава послания к Римлянам, мы уже читали, мы проходили это. Апостол Павел говорит, вы знаете, правда? Мы эти истины знаем, не так ли? И дальше в 11 стихе 6 главе апостол Павел говорит, если вы это знаете, и если вы подумали умом вашим за эти духовные истины, тогда, говорит, какой вывод мы должны сделать ради греха? Говорит, тогда почитайте себя мертвыми греху. Это значит, мы живые в теле нашем, но мы должны его считать, как будто бы оно уже на кладбище. Пойдите на кладбище, кто там грешит? Абсолютно никто. Труп уже не грешит, он уже умер. Мы умерли для греха, мы уже не должны грешить. Хотя мы имеем склонность к этому, если мы согрешаем, если мы исповедуем наш грех, если мы каемся в ней, Господь, будучи праведным, Он прощает нам наши грехи. Но апостол Павел умоляет нас здесь, говорит, братья, представьте себя в жертву Богу живую. Живите для Бога, а не для греха. Имейте победу над грехом. Мы как люди, мы больше нам нравится получать, нежели давать, правда? Нам очень трудно полностью себя отдать Господу, правда? Но если Бог нас искупил и оправдал нас, то это то высшее звание, которому Он нас призывает. И никто никогда не жил, который полностью это мог сделать. Но это должно быть наше желание сердца нашего. К сожалению, многие верующие люди не имеют этого желания. Когда Господь нас призывает, многие из нас, испытайте сердце ваше. Мы говорим, я не хочу, я не могу, я боюсь. Многие люди говорят, если я полностью посвящу Тебе, Господи, то насколько это я потеряю и богатство, и имущество, правда? Забывая, что Бог нам абсолютно все дал в первую очередь. Распоряжение. Апостол Павел говорит, я вас умоляю, братья. Он не приказывает нас, но он нежным пастырским голосом, не авторитетным голосом апостола приказывает. Но как Господь призывает нежно, говорит, придите ко мне, так и апостол здесь говорит, я вас умоляю милосердием Божиим. Представьте себя Господу. Это наше отношение с Богом. Это практически вывод первых 11 глав послания Римлянам. Второй вывод, который мы можем сделать, это наше отношение с друг с другом. И это мы находим во втором стихе. И если Господь поможет нам, в следующее воскресенье мы поразмышляем на эту тему. А псалмопевец пишет, говорится, наслаждайся и утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца вашего. Другими словами, Он наполнит наше сердце желаниями, которые святые и благоугодные Господу. Сейчас встанем, помолимся. Отец наш Небесный, это звание святое, высокое, которое Ты нас призываешь к святости, благочестивой, праведной жизни. Мы не можем, мы не способны, мы бессильны без Тебя это сделать. Итак, склонившись перед Тобой, мы предаем Тебе себя и тела наши в Твое распоряжение, чтобы Ты по воле Твоей открывал нам ее, чтобы мы могли жить ради славы Твоей. Посвящено этот день и все наше служение, которое мы будем иметь. Служение еще и Слово Твое, и пение наше, и дары наши, которые мы будем приносить. чтобы это все было благоугодно, как утренняя жертва перед лицем Твоим. Это мы все просим во имя Иисуса Христа, и вся церковь совместно сказала. Аминь. Да будет так.